В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня представит президенту Владимиру Путину кандидатуры членов нового состава правительства. Барак Обама, президент США, отказывается от поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Владивостоке. Избранный президент Франции Франсуа Олланд вступает в должность президента. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама не примет участия в саммите стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, президент Обама решил не участвовать в сентябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического форума, поскольку на это же время назначен номинационный съезд демократов, на котором Обама будет официально провозглашен кандидатом партии на президентских выборах. В интервью «Радио Свобода» решение президента Обамы не ехать на сентябрьский саммит АТЭС во Владивостоке прокомментировал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в администрациях Рейгана и Клинтона Стивен Систанович. Американскому президенту ехать на другой конец света в разгар предвыборной кампании ради того, чтобы попозировать фотографом на протокольные съемки – это полный абсурд. Все политики это прекрасно понимают. И поэтому поначалу Москва как будто не критиковала Обаму за это решение. Если русские все же выкажут обиду, то это, на мой взгляд, будет игрой. И принимать ее за чистую монету не имеет смысла, считает Стивен Систанович. Бросается в глаза, что объявление об отказе Обамы от участия во Владивостокском саммите было сделано вскоре после того, как стало известно, что президент России Путин не приедет на встречу «Большой восьмерки» в США. Это совпадение? Вопрос сотруднику Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Строго говоря, поездку во Владивосток Обама не отменил, поскольку твердого решения ехать так никогда и не было принято. Официальную мотивировку, представленную Белым домом, я нахожу вполне правдоподобной, подчеркнул Вайдич. И сводится она к тому, что съезд Демократической партии назначен на 3 сентября, а саммит во Владивостоке пройдет с 1 по 8 сентября. Так что график не позволяет президенту совместить эти мероприятия. Что же касается Путина, то он, в отличие от Обамы, отменил и свое присутствие на саммите НАТО в Чикаго, и участие во встрече «Большой восьмерки» под Вашингтоном. Заявления Лаврова не оставляют сомнений, что истинной причиной было недовольство Москвы тем, что на чикагском саммите будет объявлено о конкретных шагах по разработке и поэтапному развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе и о том, что отвечать за эти шаги будут не Соединенные Штаты, а НАТО в целом. В свете этого, отмечают комментаторы, непонятно, как Обама сможет выполнить обещание, данное Медведеву на недавнем саммите по ядерной безопасности в Сеуле, проявить в случае переизбрания больше гибкости в вопросах, связанных с реализацией проекта ПРО. Не думаю, что Обама в ходе грядущей предвыборной кампании будет особо афишировать свою политику перезагрузки отношений с Россией. Республиканцы жестоко критикуют его за эту политику, заявляя, что она была сопряжена с необоснованными односторонними уступками Москве в области противоракетной обороны и сокращение стратегических ядерных вооружений. Более того, эти уступки, как показала практика, оппозиции со стороны России не ослабили. В этой обстановке Обама не может занести переговоры с Путиным в свой политический актив. По мнению эксперта Института American Enterprise, в обозримом будущем российско-американские отношения обещают быть весьма напряженными, независимо от того, кто победит на ближайших президентских выборах в США – Барак Обама или Митт Ромни.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В Париже в эти минуты начинается церемония инаугурации избранного президента Франции Франсуа Олланда. Из французской столицы передает корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Церемония передачи президентской власти во Франции подчиняется строгому протоколу. На пороге Елисейского дворца новоизбранного президента встречает его предшественник. После этого они беседуют за закрытыми дверями. Потом начинается, собственно, церемония вступления в должность. Новый глава государства получает знак президентского отличия, орден почетного легиона и произносит краткую речь. Церемония заканчивается салютом из 21 залпа артиллерийских орудий. После этого вступивший в должность президент должен проехать по Елисейским Красным полям и принять участие в церемонии у Вечного огня у Триумфальной арки. Но есть в сегодняшней программе Франсуа Олланда и два особых пункта, призванных подчеркнуть начало именно его президентского срока. Франсуа Олланд выступит с речью перед памятником министра просвещения Жюля Ферри в саду Тюильри. Главной заслугой Жюля Ферри считается введение светского бесплатного всеобщего начального образования в 1881-82 годах. Для Франсуа Олланда это способ еще раз продемонстрировать, что образование будет для него первоочередным вопросом. Однако, если достижения Жюля Ферри в области просвещения бесспорны, его взгляды в международной политике, он был сторонником продолжения колониальной политики Франции, сегодня считаются скорее реакционными. Именно поэтому некоторые политики и обозреватели уже выступили с критикой Франсуа Олланда. Тома Легран, политический обозреватель радиостанции «Франс Интер».
Выбор такой личности, как Жюль Ферри, казалось бы, логичен, ведь в центре предвыборной кампании Франсуа Олланда было образование и вопросы молодежи. Но вместе с тем здесь есть некая двусмысленность. Жюль Ферри – республиканец, вместе с тем символ определенной позиции по вопросу колониализма, символ расизма. В те годы против этого расизма выступал гуманист Жорж Клемансо. Надо перечитать статьи и речи той эпохи, в которых спорили между собой колониалист Ферри и левое крыло радикальной партии и социалисты. Тогда вы поймете, что у Ферри было специфическое представление об универсализме. Он говорил, что существуют высшие расы, которые должны помогать, должны приносить цивилизацию, а не рабство и эксплуатацию низшим расам.
Вторая фигура, которой Франсуа Олланд отдаст дань памяти в свой первый день президентства, полемики не вызывает. Это лауреат Нобелевских премий по физике и по химии, ученая польского происхождения Мария Складовская-Кюри. Борьба за права женщин – другой приоритет политики президента-социалиста. Во время предвыборной кампании Франсуа Олланд обещал, что если он станет президентом, то половину министерских постов он отдаст женщинам. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Москве на Чистых прудах в лагере оппозиционеров откроется общественная приемная депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Ильи Пономарева. Накануне там собралось значительное количество человек. Под открытым небом показывали спектакль «Берлус Путин». Сейчас на месте событий находится корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Наталья, что происходит на Чистых прудах сейчас и каков план участников этой бессрочной акции на день?
Здравствуйте, Михаил. Сейчас на территории лагеря достаточно немного человек. Я думаю, не более 50. Они стоят непосредственно у фонтана и возле памятника Баю Кунанбаеву. На газонах никого из активистов нет. Как рассказала одна из активисток, Елена Надежкина, которая живет в лагере с 9 мая, эта ночь прошла достаточно спокойно. Главной проблемой для активистов стало то, что пошел дождь, ночь они провели под тентом, однако в 7 утра им пришлось срочно его убирать, поскольку, по словам Елены Надежкиной, к лагерю подошел человек из управы и попросил это сделать, поскольку, поскольку это незаконно, как говорит Елена Надежкина. А активисты уверяют, что никакой вред окружающей территории они не наносят, потому что их обвиняют жители, люди, представляющиеся жителями Чистых прудов, именно в этом. А по словам самих обитателей лагеря, у них есть эксперт-эколог, который следит за ситуацией. Кроме того, территорию лагеря постоянно убирают. И вот действительно могу отметить, что тут достаточно чисто, мусор сложен в специальные пластиковые пакеты, и все аккуратно и убрано. Вечером на территории лагеря будут также лекции, которые здесь проходят уже не первый день, и также запланирован показ фильма. Михаил.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова из лагеря сторонников оппозиции на Чистых прудах. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск 15 жителей Чистопрудного бульвара на бездействие властей в отношении участников акции оппозиции «Оккупай Абай». В Туапсе суд определяет меру пресечения для эколога Сурена Газаряна, которого обвиняют в порче забора вокруг предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на берегу Черного моря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня представит президенту Владимиру Путину предложение по составу нового правительства и проект указа о его структуре. В Киеве Высший специализированный суд Украины отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко. В Париже проходит церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Юмор президентов. Исторический репортаж Владимира Абаринова». Необыкновенные американцы Владимира Морозова, художница Регина Грен. И диалог на Бродвее, музыканты-политики, по Парамонову 75, музыка-киногерой «Большой вальс». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня 14.00. Но в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Издание «Коммерсант» сегодня сообщает, что Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника главного управления капитального строительства управления делами президента Владимира Лещевского. Чиновника подозревали в получении взяток на общую сумму в 180 миллионов рублей от предпринимателя Валерия Морозова за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Следствие пришло к выводу, что в действиях господина Лещевского состава преступления не было. «Коммерсант» напоминает, что скандал, результатом которого стало уголовное дело, разгорелся в июне 2010 года после того, как глава УАО «Москонверспром» Валерий Морозов в прессе обвинил в коррупции занимавшего тогда пост заместителя начальника ГУКС УДП Владимира Лещевского. Как утверждал бизнесмен, чиновник требовал у него за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи, корпуса «Приморский», санатория «Сочи» и санатория «Дагомыс» управделами президента 12% от суммы полученной. Полуторамиллиардного контракта. Вначале, по версии Валерия Морозова, он платил чиновнику через фирму «Однодневки», а затем передавал ему деньги наличными. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России, в который обратился бизнесмен, задокументировали встречи господ Морозова и Лещевского, во время которых были переданы 15 миллионов рублей. Курировал операцию тогдашний первый заместитель начальника ДЭБа Андрей Хорев, который сам сейчас оказался объектом многочисленных проверок. Записи же их встреч были уничтожены, поскольку инициаторы операции не обратились за ними в установленный законом срок. Расследование продолжалось около 2 лет. В результате проведенных проверок и экспертиз выяснилось, что господин Морозов оговорил моего подзащитного, чтобы скрыть свои нарушения, уверен адвокат Лещевского Саид Ахмед Арсамирзаев. В частности, выяснилось, что господин Лещевский не имел отношения к фирмам «Однодневкам», через которые ему якобы передавались деньги. К примеру, одна из таких фирм «Дорстроймонтаж», которая, по словам Валерия Морозова, принадлежала Владимиру Лещевскому, на самом деле оказалась зарегистрированной на имя жены бизнесмена Ирины Морозовой. Зато у проверяющих появились претензии к самому Валерию Морозову. Сначала налоговики обвинили его в занижении прибыли, насчитав его компании 94,5 миллиона рублей недоимок и 20% штрафа на общую сумму 113 миллионов рублей. Позже эти цифры выросли до 134 миллионов 800 тысяч рублей. Затем кредиторы добились в арбитражном суде введения в Москонверспроме процедуры наблюдения. Валерий Морозов еще до прекращения дела покинул Россию, перебравшись в Лондон, где он попросил предоставить ему политическое убежище. «Мой клиент, инициировав столь громкое дело, публично осмелился назвать чиновника такого уровня взяточником и вымогателем. При этом он, как любой нормальный человек, изначально, конечно же, надеялся на справедливость. Но мы в очередной раз убедились, что система своих не сдает», — заявил «Коммерсанту» адвокат Константин Рыбалов. Достаточно вспомнить, что это дело было возбуждено только после вмешательства тогдашнего президента Дмитрия Медведева. При этом расследовал его тот же следователь, который изначально не обнаружил в действиях Владимира Лещевского состава преступления, добавил адвокат. Кажется ли вам такой результат расследования необычным или ожидаемым? Этот вопрос я задала заместителю редактора отдела расследований «Новой газеты» Роману Анину, который занимался расследованием этого дела.
И необычное, естественно, и ожидаемое одновременно. Необычное, потому что в любой другой нормальной стране после подобных заявлений, да, ну и вообще то, как это дело продвигалось и расследовалось, там должны были быть уволены не только сам Лещевский, но еще и руководство, еще желательно руководство МВД и Следственного департамента, да, Следственного комитета. А ожидаемым, потому что мы живем в России, в общем-то, по подобным делам, как правило, все-таки заканчиваются какими-то глупыми решениями, какими-то совершенно незаконными событиями. Что касается России, то, конечно, ожидаемо.
Роман Анин обратил внимание на несколько обстоятельств.
Во-первых, как бы глупость и несообразность того, что сейчас происходит. Судя по тому, что я читал в «Коммерсанте», да, и что говорит там адвокат Лещевского, например, он там утверждает, что вот в ходе следствия проверяли, значит, фирмы «Однодневки», на которые якобы Морозов перечислял деньги для взятки. И вот, мол, выяснилось, что эти фирмы «Однодневки» были зарегистрированы на жену Морозова. Это полная чушь, потому что у меня эти документы по этим фирмам «Однодневкам» были еще полгода назад. И в этих фирмах «Однодневки» учредители совершенно липовые директора, которые даже допрашивались в ходе там налоговой проверки, я так подозреваю, что в ходе уголовного дела. То есть слышать подобные заявления от адвоката Лещевского, ну, это либо полное вранье, либо просто незнание материалов дела. В чем я сомневаюсь, скорее всего, вранье. Второе, почему это уголовное дело, собственно, развалилось? Потому что на самой начальной стадии, когда, извините, Лещевского должны были хватать в ресторане с пакетом денег, который Морозов ему передал, а почему-то этого никто не сделал, а более того, видеозаписи потом были уничтожены. Почему на основании этого не был уволен ни один сотрудник МВД, и в отношении него не было, значит, следствия там, в отношении генералов МВД, да, так никто и не ответил. То есть у нас нормально проводить оперативные эксперименты в отношении чиновников, потом уничтожать все это, и за это никому ничего не будет. А третье, это то, что сейчас они пытаются все это, значит, дело перевалить на бизнесмена Морозова. Как совершенно верно говорят многие наблюдатели, в России, если ты занимаешься коррупцией, то ты наказан не будешь, а если ты рассказываешь о коррупции, то это стопроцентная гарантия того, что к тебе придут и тебя заберут. Вот, собственно, главные итоги этого дела.
Заместитель редактора отдела расследований «Новой газеты» Роман Анин о прекращении расследования дела в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления капитального строительства Управления делами президента Владимира Лещевского. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня утром в Туапсе суд начал рассматривать дело экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко. Их обвиняют в повреждении забора дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Активистам экологической вахты по Северному Кавказу грозит до 5 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года Газаряна и Витишко демонтировали одну из секций забора губернаторской резиденции под Туапсе. Они утверждают, что дача построена незаконно на землях государственного лесного фонда. В поддержку Газаряна и Витишко их соратники проводят одиночные пикеты. С подробностями Любовь Чижова.
Активистов экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и Евгения Витишко обвиняют в повреждении забора базы отдыха ЗАО «Агрокомплекс». Экологи утверждают, что ограждение этой территории, которая находится в ведении Департамента лесного хозяйства Краснодарского края, незаконно, а за вывеской ЗАО «Агрокомплекс» скрывается очередная резиденция губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В ноябре прошлого года в ходе экологической инспекции огражденной территории, которая находится у живописной голубой бухты в Туапсинском районе, защитники природы демонтировали одну из секций забора. По их данным, так называемая дача Ткачева построена на землях Государственного лесного фонда незаконно, и при ее возведении были уничтожены десятки ценных деревьев, в том числе занесенная в Красную книгу пицунская сосна. В марте этого года Сурен Газарян и его адвокат Виктор Дутлов, осматривая дачу для подготовки к будущему процессу, были задержаны местными охранниками. Газаряна избили, забрали у него личные вещи и приговорили к 10 суткам административного ареста. О том, что он ждет от начала суда, Сурен Газарян рассказал в эфире «Радио Свобода».
Нас обвиняют в том, что мы повредили забор вокруг базы отдыха, так называемого закрытого акционерного общества «Агрокомплекс». Мы сделали это из хулиганских побуждений, бросая вызов общественной морали, и нанесли значительный ущерб собственнику забора. По этой статье до 5 лет лишения свободы. Но суть акции была такой, что мы в течение почти года пытались добиться от государственных органов, чтобы они этот забор не то чтобы убрали, чтобы они хотя бы нам сказали, кому этот забор принадлежит и почему он там находится. Дело в том, что у нас по закону, по лесному кодексу, нельзя строить заборы в лесу сплошные. Статьей 11 лесного кодекса установлено, что граждане имеют право свободно находиться в лесах. За этим забором было известно, что идет вырубка деревьев, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Это тоже уголовное преступление. Поэтому мы просто нам надо было понять, что там происходит. Ну, мы быстро, в общем-то, выяснили, что там за этим забором на самом деле участок нашего губернатора Александра Николаевича Ткачева. Все это охраняет ЧОП. Ну, это грубое нарушение закона.
Сурен, ждете ли вы честного и объективного суда?
Нет, не жду. У меня нет никаких предпосылок для этого. Ну, потому что нас уже судили в Туапсе. И федеральные, и мировые судьи. И ни разу не наблюдался честный и объективный суд.
В Краснодарском крае проходят одиночные пикеты в поддержку Сурена Газаряна. Их проводят сторонники эколога со всей России. Накануне суда лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова пикетировала администрацию Краснодарского края в футболке с надписью «Свобода». Сурену Газаряну. Ее забрали в полицию и потом отпустили. Сегодня Чирикова намерена пикетировать Туапсинский городской суд, в котором пройдет заседание по делу Газаряна и Витишко.
Сегодня мы планируем ехать в Туапсе. Дело в том, что в Туапсе происходят самые важные события. Собственно говоря, сам суд над Суреном Газаряном происходит в Туапсе. Поэтому там у нас наши основные акции. И там тоже есть очень важный объект, против которого боролся Сурен Газарян. Я говорю о терминале, который установлен непосредственно на Черноморском побережье, в этом чудесном портовом городе Туапсе, который вот сейчас доставляет жителям вот этот терминал огромные неприятности, потому что, собственно говоря, этот терминал, установленный в крошечной бухте Туапсе, в ежедневном режиме там грузятся химикаты, периодически бывают аварии, и город просто накрывает волна вот этих вот химикатов. Поэтому здесь на сегодняшний день у нас очень важная миссия. Мы не только говорим про то, что Сурена Газаряна и Женя Витишко за защиту природы хотят посадить в тюрьму, но о том, что на самом деле неблагополучно абсолютно с природой в Краснодарском крае.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Ранее российские экологи пытались привлечь к делу Газаряна внимание бывшего российского президента Дмитрия Медведева. Еще в марте на заседании Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном экологии, защитники природы просили Медведева вмешаться в ситуацию и прекратить преследование краснодарских экологов. Никакой внятной реакции на эту просьбу не последовало. Уголовное преследование Газаряна не прекращено. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Приведет ли политика Владимира Путина к власти в России левые силы, а то и красно-коричневых? В программе «Время гостей» выступит Валерия Новодворская.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск 15 жителей Чистопрудного бульвара на бездействие властей в отношении участников акции оппозиции «Окупай Абай». В то же время в мэрии заявляют, что пока не собираются разгонять лагерь оппозиционеров, но если в прокуратуру поступит заявление от жителей, властям могут предписать принять меры. Акция «Окупай Абай» в рамках кампании «За честные выборы» продолжается на Чистых прудах круглосуточно уже неделю. В Туапсе суд определяет меру пресечения для эколога Сурена Газаряна. Газаряна, которого обвиняют в порче забора вокруг предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на берегу Черного моря. Поддержать Газаряна и его соратника Евгения Витишко приехала лидер движения защиты Химкинского леса Евгения Чейкова с группой активистов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня представит президенту Владимиру Путину предложение по составу нового правительства и проект указа о его структуре. Ранее Медведев неоднократно заявлял о намерении существенно изменить кадровый состав кабинета министров. Европейский суд по правам человека впервые вынес решение, в котором признал Россию виновной в гибели призывника в российской армии. Суд в Страсбурге обязал российские власти выплатить матери погибшего солдата Валерия Путинцева 45 тысяч евро. В Киеве Высший специализированный суд Украины отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко. Об отсрочке попросила суд страна обвинений, мотивируя это тем, что Тимошенко находится на лечении и не может участвовать в слушаниях. В Париже сегодня проходит церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. Кандидат социалистической партии одержал победу в двух турах президентских выборов 22 апреля и 6 мая. Руководство Пакистана обсуждает сегодня вопрос о возобновлении поставок через территорию страны грузов для войск НАТО в Афганистане. Страны Еврогруппы выступили против возможного выхода Греции из зоны евро.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину кандидатуры членов нового российского правительства. Предложения по составу кабинета по закону должны быть представлены по истечении 7 дней с момента утверждения нового премьера Государственной Думой. Еще до назначения главой правительства Дмитрий Медведев пообещал кардинально обновить состав правительства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Возглавляемый Дмитрием Медведевым кабинет министров будет опираться на так называемое «открытое правительство». «Открытое правительство» — это созданный в феврале 2012 года по инициативе Медведева неформальный клуб чиновников и экспертов, призванный заниматься разработкой и общественной экспертизой важных законопроектов. Координатор открытого правительства, бывший советник президента, выходец из РАО ЕС бизнесмен Михаил Абызов, займет в правительстве Дмитрия Медведева пост вице-премьера, сообщают ведомости. Абызов информации о своем назначении не подтверждает, но замечает, что в работе открытого правительства принимали участие 400 специалистов, и если их потенциал будет использован, это может быть эффективно. Среди наиболее активных участников проекта, которые могут войти в будущее правительство, называют также члена правления банка ВТБ Ольгу Дергунову, скорее всего, она возглавит Росимущество, экономиста Ксению Юдаеву, сенатора Михаила Маргелова. Открытое правительство было и остается не более чем пиар-проектом, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Вокруг Дмитрия Анатольевича, по большому счету, собираются зубастые олигархи, которые будут реально осуществлять свою политику, во многом опираясь на стратегию 2020. А при этом будет дымовая завеса в виде открытого правительства, гигантского количества общественных советов, гигантского пиара по поводу транспарентности, прозрачности, открытости и так далее. Но реальные дела будут решаться именно этими олигархами, которые будут иметь всех необходимых для решения вопросов проводников правительства. У правительства Медведева в распоряжении не более полугода. К осени наступят очень тяжелые социально-экономические времена, тарифы, непопулярные меры и, соответственно, попытка вернуть все те прибыли, которые были потеряны в период выборных кампаний, поскольку были заторможены цены и так далее, и инфляция. И плюс международная экономическая ситуация, кризис нарастает.
Отмечает экономист Юрий Крупнов. Выступая перед депутатами Государственной Думы в качестве кандидата в премьеры, Дмитрий Медведев говорил о том, что курс нового правительства будет направлен на борьбу с инфляцией, бедностью и безработицей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Кого из министров вы оставили бы в правительстве? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему вы можете на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос на улицах Снежинска. Его подготовила наш корреспондент Арина Муратова.
поставить Лаврова. Это министр иностранных дел, хорошо представляет нашу страну на мировом уровне. А кого бы я точно убрала, так это Рашида Нургалиева, министра внутренних дел. Вот эти последние новости о том, что в Казани как издевались над людьми. Даже человеческие отношения такие, допустим, я уже не говорю о том, что это люди в форме, люди в погонах, которые должны нас охранять, они же нас избивают. Ну, а в последних сводках, вот, например, можно было почитать, вот марш несогласных был, да, в Москве, что там ОМОНовец ударил беременную женщину. Позже выяснилось, что она вовсе не была беременна, но какая разница, он ударил человека, который и так уже был повален на землю. В общем, сейчас сотрудники полиции, ну, не внушают доверия. И наказывать нужно, наверное, вот сначала убрать министра.
Ни одного не помню, вот честно. Видимо, так и работают, что никто их не знает, не слышит.
Я полагаю, что наиболее профессиональный, адекватный человек в части финансово-экономического блока – это господин Кудрин. Его действия системны, они понятны, прозрачны, тогда, когда надо, он действует жестко. В общем, он достаточно правдоподобен.
Честно говоря, даже не знаю, кто у нас сейчас министры. А я хочу проехаться по МУТКО. В мире, если какой-то прокол там у ведомства, то министр берет на себя ответственность, он оставляет свой пост. У нас зато у министра физкультуры и спорта все хорошо. Олимпиаду провалили, все виноваты. Нет, а у нас министр сидит как приклеенный.
Зубкова. Просто это дядечка уже достаточно в возрасте, и он все уже этапы становления и коммунизм, и социализм, и капитализм все прошел, все знает. И я так думаю, что вот он достаточно грамотный товарищ.
Ну, очень трудно сказать. Что с медициной, что с социальными делами? Полный швах. С армией то же самое. Без всего правительства. Я вот реально вижу только один человек, который действительно мог бы что-то продолжить, по крайней мере, в том же духе, каком он работал. Это Кириенко. В наших интересах было бы, конечно, оставить Кириенко на своем месте. Это вот то, что касается наших закрытых городов. Все, что связано с атомной промышленностью.
Я бы вообще всех убрала. Особенно Фурсенко и Нургалиева. Если взять Фурсенко, то все реформы, которые при нем в образовании, они вообще никакие не подходят.
Как раз такой случай, когда от перемены мест слагаемых результат не будет меняться. То есть, поскольку у нас все в стране решает не премьер-министр, не кабинет министров, а один человек, без разницы, кто будет в кабинете министров, все равно это будет театр одного актера. Поэтому, вспоминая нашего замечательного баснописца Ивана Крылова, можно так сказать: а вы, друзья, как не садитесь, ничего хорошего не получится.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, кого из министров они бы оставили в правительстве. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Известие о том, что банк JP Morgan Chase, считавшийся самой крепкой из всех американских финансовых институций, потерял на неверных рыночных ставках больше 2 миллиардов долларов, вызывает опасения, что столь крупные инвестиционные потери могут сыграть роль детонатора нового глобального финансового кризиса. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Комментаторы и политики недоумевают. Как банк, чей глава вслух гордился своим умением предвидеть риск, потерял в течение нескольких недель такие суммы? Что этот факт говорит о состоянии американской банковской системы и эффективности антикризисных мер, введенных после финансового краха 2008 года? Вот как оценивает ситуацию профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это очень крупные потери, которые могут привести к кризису во всей банковской системе. Произошла обычная банковская паника. Поначалу они играли на том, что всевозможные корпоративные долги и корпоративные банкротства будут ухудшаться. Потом они неожиданно обнаружили, что на этом они потеряют деньги, что на самом деле ситуация улучшается, и они купили противоположные финансовые инструменты в еще большем количестве. На самом деле произошло ухудшение, и в результате того, что они перебрасывались из одной крайности в другую и паниковали, они потеряли деньги. Никто не ожидал, что со сложными математическими моделями и с весьма искусными управляющими такой вот флагман, в общем-то, банковской системы, как JP Morgan Chase, может совершить такие ошибки.
Ну и, конечно, большую роль играет то, что ситуация вызывает прямые параллели с ситуацией 2008 года.
проблема заключается в том, что, как сейчас выяснилось, JP Morgan Chase имеет 356 миллиардов долларов во всевозможных сложных финансовых производных. Это 16% от их общих активов. У них активы 2,3 триллиона долларов. Это самый большой банк Соединенных Штатов. И 16% находится в крайне рисковой ситуации. То есть они уже рискуют вкладами вкладчиков, они рискуют уже финансовым здоровьем своего банка.
Как вы считаете, есть ли связь между этой историей и резким падением курсов акций на биржах развивающихся стран, особенно в России?
Тут как бы двойной удар. Сейчас цены на природные ресурсы начинают падать, а в это же самое время здоровье мировой финансовой системы ухудшается. Поэтому, естественно, вполне, что российская финансовая система находится в довольно-таки угрожаемом положении, и факты увеличивающегося оттока капитала как раз об этом говорят.
Рискованная гигантская ставка самого большого банка страны стала объектом шумного внимания политиков, рассказывает Алан Давыдов.
Используя эту историю, предвыборный штаб Барака Обамы не жалеет красок, чтобы изобразить предполагаемого кандидата в президенты от республиканской партии Митта Ромни бездушным бароном-разбойником. Республиканцы, включая самого Ромни, в свое время возражали против предложений о более жестком регулировании финансовых институтов. Барак Обама отстоял эти предложения, включая те, что были включены в принятые в 2010 году законодательство о реформе финансовой деятельности. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник заявил, что масштабные потери банка являются напоминанием о том, что контроль за банками не должен быть ослаблен, в то время как, по словам Карни, лоббисты Уолл-стрит стремятся выхолостить меры по поддержанию этого контроля. В тот же день предвыборная команда Обамы выпустила в телеэфир новый ролик с резкой критикой деятельности Митта Ромни в бытности его специалистом по скупке компании в частной инвестиционной фирме Bain Capital, соучредителем которой он же и являлся. Ролик включает интервью с бывшими работниками сталелитейной компании в Канзас-Сити, приобретенной Bain Capital в 93 году и позднее потерпевшей банк. Они сделали на этом столько денег, сколько смогли. Затем они закрыли предприятие под предлогом банкротства, ничуть не заботясь о судьбе рабочих семей. В свою очередь, Митт Ромни заявляет, что готов участвовать в любой дискуссии о рабочих местах и о своей былой деятельности в частном секторе. Ирония ситуации отчасти состоит в том, что управляющий JP Morgan Chase Джейми Даймон оказывал большую финансовую поддержку Бараку Обаме во время предвыборной кампании 2008 года. После победы Обамы Даймон был частым гостем в Белом доме. Затем их пути разошлись. Даймон возглавил оппозицию крупных финансистов против более строгого государственного регулирования банковской деятельности. Наблюдатели предполагают, что финансовые потери JP Morgan Chase могут пошатнуть предвыборные позиции не только Обамы, но и Ромни. Согласно данным Общественного центра ответственной политики, Ромни стал самым крупным получателем предвыборных пожертвований от сотрудников этого банка, составивших свыше 373 тысяч долларов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск 15 жителей Чистопрудного бульвара на бездействие властей в отношении участников акции оппозиции «Оккупай Абай». В Туапсе суд определяет меру пресечения для эколога Сурена Газаряна, которого обвиняют в порче забора вокруг предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня представит президенту Владимиру Путину предложение по составу нового правительства и проект указа о его структуре. В Киеве Высший специализированный суд Украины отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко. В Париже проходит церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. Президент США Барак Обама не приедет на Азиатско-Тихоокеанский саммит, который откроется во Владивостоке в начале сентября. Руководство Пакистана обсуждает сегодня вопрос о возобновлении поставок через территорию страны грузов для войск НАТО в Афганистане. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Берлус Путин в гостях у Абая.
Комментарии экспертов.
Кто защищает Андриса Брейвика?
Право автора.
Владимир Абаринов об электоральных предпочтениях американских геев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. О них вам расскажет мой коллега Иван Трефилов.
Thank you. Федеральный бюджет России в январе-апреле, по предварительным оценкам, был исполнен с дефицитом, составившим 60 миллиардов 350 миллионов рублей, или 0,3% ВВП, сообщило Министерство финансов. В апреле правительство понизило свой прогноз бюджетного дефицита по итогам текущего года с 1,5% до 0,1% общего объема экономики страны. Для сравнения, годом ранее доходы федерального бюджета России, наоборот, превысили его расходы на сумму, равную 0,8% ВВП. Чистый отток капитала из России в апреле, по оценке Министерства экономического развития, составил 8 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. За первый квартал года, согласно данным Центрального банка, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 35 миллиардов долларов. Объем внешнего долга России на душу населения в течение 2011 года увеличился почти на 11,5% до 3811 долларов, говорится в материалах Центрального банка. На сегодня большую часть общего внешнего долга страны, почти 63%, составляет задолженность предприятий и компаний нефинансового сектора. Еще около 29% приходится на долю банков и чуть более 8% на долю государства. Инфляция в России в мае может незначительно ускориться и составить от 0,4% до 0,5%, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее сообщалось, что за 4 первых месяца года потребительские цены в стране выросли на 1,8%, в том числе на 0,3% в апреле. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги сразу 26 итальянских банков, указав на снижение их прибыльности в условиях сложных экономических перспектив страны. В том числе на одну ступень был снижен и долгосрочный рейтинг крупнейшей в Италии кредитной организации банка Unicredit. Курс доллара на сегодня 30 рублей 26 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей ровно, по сравнению с понедельником он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Сегодня в Подмосковье открывают первый платный участок автомобильной дороги М4 Дон. Его протяженность составит 108 километров. Пока платным будет проезд с 48 по 71 километры. Здесь увеличено количество полос с 4 до 6. Установлено освещение, реконструированы две развязки. Вдоль трассы размещены шумозащитные экраны. Стоимость проезда по дороге – рубль за километр. Бесплатной альтернативной дорогой будет Старокаширское шоссе. С подробностями Вера Володина.
Как сообщила государственная компания «Автодор», 15 мая начнется опытная эксплуатация оборудования по оплате. В тестовый период, примерно месяц, проезд по участку будет бесплатным. Автомобилистам обещана хорошая скорость 110-120 км в час. В истории первой в Подмосковье платной трассы останутся, по крайней мере, две реакции общественности. 95% жителей Домодедово на референдуме высказывались против платной трассы, а жители дачного поселка Матвеевка перекрывали магистраль, протестуя против слишком близкого соседа с пунктом взимания платы. Акции дачников тогда поддержала Ассоциация адвокатов России за права человека. Ее представитель Юлия Гусейнова рассказала, что «Автодор» учел мнение жителей.
Вдоль поселка со стороны трассы М4 Дон установлен шумозащитный экран, сделана декоративная стена подпорная, заасфальтирована часть дорог в поселке. «Росавтодор» будет за них отвечать. Часть дорог еще планируется тоже покрыть асфальтом, также заасфальтировать подъезды старой Каширки. Гражданский протест, он оказался такой очень действенной, эффективной действительно формой. Все это противостояние длилось порядка 1,5 лет. Право собственности граждан, оно никоим образом не пострадало.
Сегодня автомобилистов беспокоит качество дороги Дублера. Об этом говорят и эксперты, но прежде всего Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, говорит о хорошей новости. При реализации дорожных проектов стали прислушиваться к мнению граждан.
Обжегшись на скандале вокруг строительства леса, уже не проектировщики, генеральные менеджеры всех этих вот платных участков занимают абсолютно прагматическую, разумную позицию. Минимизировать конфликты с местным населением. Я просто знаю примеры того, как по тем или иным проектам просто нанимали, ну, например, экологических инженеров из Франции или Германии для того, чтобы, сказать, не было никаких экологических претензий. Нанимали опытных пиар-менеджеров, которые вот вели переговоры с местным населением. В данном случае альтернатива, сказать, практически той же протяженности, конечно, сквернее по качеству. Так, вот это пункт первый, да? Пункт второй. Для обывателя рубль-километр – вполне щадящий тариф. Похоже, это совершенно бесконфликтная цена. Можно обсуждать целесообразность идеологическую, сказать, вот нужно ли вводить вот эту систему платежей на турникете или там, на шлагбауме в 2012 году. Это, в общем, архаика. Потихоньку мир от этого уходит. И если вот это идеологическое соображение немножко отодвинуть в сторону, ну да, дорогу сильно улучшили, научились, да? В общем, в каких-то разумных компромиссных вариантах механизм этот работает. Вот вердикт.
Реакция на новости о платной дороге на автомобильных и домодедовских форумах вполне предсказуема. Процитируем. Сначала дорога строится на деньги налогоплательщиков, а потом с налогоплательщиков берутся деньги за проезд по этой дороге. То есть за свои же деньги, да в петлю. Вот если бы дорога была построена в чистом поле, абсолютно другой вопрос. Еще одна цитата. Там критикуется идея брать деньги за участок в 25 километров. Постройте дорогу с въездами и выездами, чтобы можно было проехать от Москвы до Ростова за 8-10 часов, вот тогда и берите деньги. Еще граждан волнует качество альтернативной дороги. Здесь к ремонту только приступают. Делится впечатлениями от поездки Юлия Гусейнова.
Ночью люди реально боятся ездить. Днем еще яма хотя бы видно, а ночью очень большие риски. Там, наверное, 90% дороги – это одна в одну сторону и одна в другую.
Михаил Блинкин.
Старая бедная инфраструктура. Ну вот так это и есть. Есть, да. А Каширское шоссе 74, там в результате в разные годы принятых решений идет это хитрое переплетение, которое вообще вот черт ногу сломит. Ну что делать? Ну вот.
А первые в Подмосковье платные дороги некоторые российские издания пишут с восторгом, мол, как в Европе. Но послушаем эксперта.
Вся эта история подходит к концу, потому что по мере развития информационно-коммуникационных технологий возникает механизм, который уже применяется в Голландии, который в течение ближайших лет во всех развитых странах будет. Ну, может, в России будет не через 10-15. У тебя в машинке есть GPS, гаджет. По итогам того, что ты проехал там за неделю и за месяц, обрабатывает расчетный центр твой GPS-трек. И потом это умножается на те тарифы, сообразно тому, где ты ездил. И все снимают со своей карты деньги, ну, точно как сегодня за мобильный телефон.
Для России это не близкое будущее, зато кое-что роднит ее с другими, более развитыми странами во все времена. По мнению эксперта, этот эффект следует обязательно учитывать.
Это эффект называется «not in the my backyard». То есть дорога мне нужна, я понимаю, что у нас дорога вообще не хватает в наших окрестностях, да вообще нет приличных дорог. Ну так построить эту дорогу где угодно, только не на моем заднем дворе. Этот эффект существует абсолютно во всем мире. Он имеет абсолютно объективный характер.
То есть граждан нужно слушать и уметь с ними договариваться. А на альтернативной трассе, узком старом Каширском шоссе, вот-вот начнется капитальный ремонт. Недавно эту дорогу передали из областной собственности в муниципальную. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Молодые социологи из группы НИИ «Митингов» подводят первые итоги исследования, сделанного во время марша миллионов 6 мая. Почему именно на эту протестную акцию пришло много новых людей, как повлиял разгон митинга на настроение его участников? Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Группа НИИ «Митингов» занимается не количественными, а качественными исследованиями. 6 мая во время марша миллионов социологи записали около 50 интервью. С 7 по 9 мая во время протестных гуляний они тоже опрашивали людей в разных точках российской столицы. Все это позволяет сделать некоторые выводы о настроениях протестующих, говорит научный координатор группы Александр Бигбов.
Специфика ситуации состояла в том, что 7-10 числа на одних и тех же городских пятачках смешивались самые разные люди, формально принадлежащие к противостоящим лагерям, прежде разделенные по Болотной или Поклонной, да, например, в Новопушкинском сквере или у памятника Пушкину, можно было видеть на расстоянии 3 метра группы людей с белыми лентами и группы из движения «Местные» или «Наши».
Как вы думаете, о чем это говорит?
Сам протест или общественное движение принимает другую форму, и, соответственно, меняется тактика взаимодействия и противостояния. Если раньше городское пространство использовалось исключительно как место сбора, то после 6 мая и после введения в действие машины насилия сам протест сместился немножко и принял такую, если угодно, более европейскую форму, именно борьбу за городское пространство.
Если говорить о шествии 6 мая. Как изменился состав участников по сравнению с прошлыми митингами и шествиями?
Крайне симптоматично, что в число интервьюируемых 6 мая попадали те, кто пришел на митинги в первый раз или пришел после большого перерыва. То есть, например, вышел 10 декабря на Болотную, потом перестал ходить и решил прийти именно 6 мая. И объяснение здесь два. Первое в том, что 6 мая многие восприняли как исторический момент, и инаугурация здесь была очень логичным поводом. То есть это некая точка отсчета в новом старом политическом режиме. И второй важный момент заключался в том, что за декабрь-март митинги окончательно приобрели образ своего рода мирных праздников. И были люди, в том числе и тех, кто присоединился в первый раз, кто, ориентируясь на этот образ, в теплое время года, под солнцем, с большим количеством веселых людей, хотел пройтись по центральным улицам города.
Как повлиял разгон митинга на Болотной на настроение участников протестного движения?
С моей точки зрения, достаточно серьезно. Это было очевидно и в тот момент, когда происходил сам разгон. По крайней мере, при сходе с моста и на Кадашовской набережной было видно, что люди, которых никоим образом прежде нельзя было заподозрить в готовности, способности противостоять физически ОМОНу, буквально бросались на ОМОНовцев. В те моменты, например, когда происходило задержание, избиение совсем молодых, вероятно, на студентов младших курсов или школьников, было несколько случаев, когда просто хорошо одетые женщины бросались на ОМОН и их буквально держали за руки. Кроме того, было достаточно важное изменение самого настроя после, когда люди отошли от первого шока. На митингах начала марта мы задавали вопрос, готовы ли вы к более радикальным действиям, в частности, участие в несанкционированных акциях, противостояние с милицией, с полицией. И те, кто откликались скорее положительно на такую возможность, были в основном мужчинами. Вот то, что произошло после 6 мая, довольно показательная тенденция. Все чаще и чаще можно слышать согласие участвовать в таких несанкционированных или радикальных формах протеста или выражения своей гражданской позиции со стороны женщин.
То есть это говорит, в общем-то, о радикализации протестного движения, как я понимаю?
Да. Я полагаю, что это достаточно важный момент, который связан с изменением коллективной чувствительности. То есть если раньше противостояние с полицией, с ОМОНом воспринималось скорее как дело мужской доблести, то сегодня, после 6 мая, ОМОН перестал восприниматься, ну, скажем так, как состязательная сторона, то есть как некоторая группа мужчин, которым должны противостоять другие мужчины. ОМОН и в целом силовые структуры, противодействующие демонстрации, стали восприниматься как некоторая угроза вот всему тому хорошему, коллективно выраженному, коллективно приобретенному, что произошло за эти месяцы. И респонденты воспринимали агрессию ОМОНа как дело, за которое полную ответственность несет президент.
Отмечает Александр Бекбов, кандидат социологических наук, научный координатор группы НИИ митингов. По его наблюдениям, 6 мая многие участники марша миллионов пережили глубокий шок. Слишком уж разителен был контраст между мирным праздничным характером шествия и жестоким ответом властей.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Час прессы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».